может быть, сегодня не пришли некоторые, потому что тема, потому что надо было домашнее задание делать.
Ну, я тоже не сделал. У меня сегодня ремонт до последнего, я на
Послушаю. Надо было. Мы разбираем с вами послание к римлянам, находимся во вступлении. Это первая глава, с 1 по 7 стих, приветствие Павла, где он приветствует римлян.
Да, на второй стих, да?
Интересно, что раньше всех в Римской империи римляне называли, как город называется Рим, так и все были римляне. Все равно, где он там жил, он все равно римлянин был. Рема. А потом италийцы стали.
Не только один. Это москвич.
Не, ну в России же москвичами всех не называют.
Не по городу, а по государству.
И вот тут мы, давайте еще раз прочитаем. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях, и о Сыне Своем, который родился от имени Давида по плоти, открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе, Господи нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Ну и потом начинается он там. Ну он мастер на такие предложения, по 12-13 стихов. Это еще короткое. Да, если бы у нас так Петр проповедовал, то все умерли бы. Или бы по-русски кто-нибудь такое сказал предложение. Кто понял до конца? Уже забыли, что вначале сказали.
Интересно, а кем он был по профессии?
Павел? Да. Не знаю, палатки шил, кем он там. Учитель был?
Маленький, лежит космонавт.
Наверное. Кто его знает, маленький он был или нет? Имя его маленький, а какого он роста был, кто его знает. Окей, мы с вами говорили в прошлый раз, что раб Иисуса Христа, мы говорили, что такое раб, мы говорили, что призванный, чем апостол от ангела отличается, избранный в благовестии, чтобы Евангелие. И мы его целый один стих, вчера, в прошлый раз полтора часа говорили. Да, что раб знает все, что раб Иисуса Христа знает все. Христос сказал, я вам все сказал, вы все знаете. А рабы в этом мире, они ничего не знают. Они просто делают то, что им сказали. А зачем они это делают, почему они это делают, им не важно это все знать. Потом говорили еще, что рабы Христа любят Христа, а Христос любит их. Разница между другими рабами. Ну, всякое говорили, да, что апостол – это непосредственный представитель Христа, который избранный им лично был и поставлен на служение. И Павел тоже был Христом лично призван и избран. И Бог его призвал для того, чтобы он проповедовал, для того, чтобы он благовестие или Евангелие Божие мог распространять. Это все мы с вами в прошлый раз говорили. И вот теперь мы пришли на второй стих, который Бог обещал, в общем, Евангелие, которое Бог обещал прежде через пророков в своих святых писаниях. И в русской Библии нет ни одной ссылки. Где Бог раньше обещал в святых писаниях Евангелие? И мы с вами договорились, что мы сегодня, что мы дома поищем, а сегодня дома, а здесь все вместе пособираем. И вот пришло половина только тех, кто был в прошлый раз. Я очень надеюсь, что не из домашнего задания пришло меньше людей. Ну так давайте, кто-то что-то может, если не собирали, так давайте вспоминать, это же проблем нет. Где Бог обещал Евангелие в святых писаниях? Первое. Бытие. Во-первых, давайте с вами вспомним, какую первую заповедь Бог дал людям. Это не заповедь, это был Auftrag по-немецки, это было поручение, задание. То есть Бог поставил на земле и дал задание. Вам надо здесь плодиться, размножаться, возделать землю. А какую он дал им заповедь? Заповедь по-немецки называется... По-немецки любая заповедь, если Библию вы читаете, она идет от слова «дузольст». Ты должен. Ты должен вот это делать или «дузольст нихт». Ты не должен. По-немецки, между прочим, интересно, что в субботу не написано, что должен. Это единственная заповедь, где нету «должен». Вот я раньше никогда не думал об этом, пока не стал заповеди наизусть учить. Написано, помни день субботний, а все остальные заповеди стоят дузольц, ты должен. Или ты не должен стоять, да? У тебя не должно быть других богов. Не делай, ты не должен делать никакого изображения. Ты не должен имя Господне произносить напрасно. Почитай день субботний. И опять дальше, ты должен слушаться родителей, да? Ты не должен убивать, ты не должен прелюбодействовать, ты не должен воровать, ты не должен завидовать, ты не должен лжесвидетельствовать, ты не должен завидовать. Вы уже все выучили 10 заповедей? Смотрите, у нас скоро дети выучат.
Ну, по-немецки там ниже не должен, да?
Зольст.
По-русски что там не должен?
Должен. Ну, по-русски нет, стоять нет. не убей, не прелюбодействуй. Да. Окей, так вот самая первая заповедь, которую дал Бог. Там стоит слово. Правильно. Давайте посмотрим. Бытие 2.16. Желательно целую Библию на разбор Библии приносить, а не часть ее. Часть ее. Бог сотворил в первой главе человека и дал ему поручение, чтобы он жил на земле. Чтобы он ее возделал, там, так далее. А вот тут, а теперь он дает им заповедь. Заповеди связаны с взаимоотношениями, обычно. Да, вот смотрите, первая заповедь какая была? Хорош? Можно или нельзя?
Нельзя.
Нет, неправильно. Представьте себе, первая заповедь можно. Смотрите, первое, и заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. То есть первая заповедь, она хорошая, она положительная, плюс. Ты можешь, ты должен, ты будешь.
Ты пытаешься есть.
Да. А от дерева забрания, от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Смотрите, две заповеди Бог дает. Он говорит, первая заповедь, ты можешь все есть. Вторая заповедь, вот... Ты не можешь вот это делать. Интересно, что когда представляют Бога, то Бог, обычно говорят, что Бог все запрещает. Но даже первая заповедь – ешь. И вторая только – не ешь. Да? В принципе, если так взять, конечно, здесь прямого указания на Евангелие нет. Но в принципе тоже. То есть Бог хочет добра людям. Он говорит, первое, я вам и кушайте все, что здесь есть. Только от одного дерева не есть. Ну вот, Женя сказал, где-то в районе 3 главы, там есть первое указание на Евангелие. Евангелие получилось, когда Евангелие нужно было тогда, когда была угроза, правильно? Так, мы с вами в прошлый раз говорили, Евангелие это хорошая весть.
Добрая.
Чтобы она была доброй, значит что-то должно быть плохое. Иначе какая мне добрая весть, если я сижу... Почему немцы сейчас в Германии, почему никто нас не слушает? Почему вы не можете людям Евангелие рассказывать? Почему они его слышать не хотят?
Потому что много хороших.
Что у них все есть? Что вы ему будете рассказывать? Они даже не знают, как выглядят, как люди умирают. Они покойников-то никогда не видят. Если, тут же, если на похороны не позовут, кто придет сам? Пригласительный надо. Откуда? Значит, человек может прожить всю жизнь и ни одного покойника не видеть никогда. Их он возит ночью, тихо, втихаря, чтобы с машины такие, даже не узнаешь, что это не оркестр тебе, как в России похоронного, не бабок повивальных, там, как они называют, уповальных. Да, и причитающие. Все, и сразу думаешь, когда ты надо мной сыграют, да?
Я эту музыку уже во сне. Когда я маленьким был, я боялся, да, а когда уже стал музыкантом, столько мы играли, уже мне и живого, и мертвого,
все равно.
Разница видеть.
Да. Евангелие начинается с того, что... Смотрите, что он сказал, вторая заповедь была. Если съешь от дерева познания добра и зла, то в день, в который ты вкусишь, 2.17, смертью умрешь. То есть смерть. И смертью умрешь, умирая точно будешь умирать. Это и есть причина Евангелия. Как только они это сделали, им был подписан, они себе подписали смертный приговор. И он говорит, чтобы вы смогли жить, для этого нужно Евангелие. То есть в чем была добрая весть? Бог не просто их наказывает, а Он им дает надежду. Да? Поэтому говорят в библейских школах, у проповедников, когда учат, говорят, что если в проповеди нет надежды, ее нельзя проповедовать.
Вот, правильно.
Потому что какая бы ни была, какое бы ни было обличение, какое бы ни был свет Писания, что бы там ни было в этой проповеди, в ней должна быть надежда, в ней должен быть выход. А надежда – это Иисус Христос. Да? И смотрите, Он смертью умрешь. Вот они съели. В третьей главе. Вот они сидят там, дрожат от страха, попрятались, что-то там пообшивались какими-то листьями там. И сидят. Пришел Бог, и что Он наказывает их. И в этом наказании Он дает им надежду. Вот Жень, где там она? Кто помнит, где в третьем стихе, в третьей главе? Тот, кто виноват был, тому и надежду дали. 15 стих.
Да, вот.
Вражду положу между тобой и между женой. Это он дьяволу говорит. И между семенем, ну, конкретно, если змею говорит, да? Между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, семя его, а ты будешь жарить его в пету. Видите? Он говорит, что от нее произойдет семя, от нее потомок Евы будет, который будет побеждать змея, она же не смогла его победить, она же не устояла. Она говорит, что будет семя, которое произведу, которое ты будешь его только в пету жарить, а он тебя будет, что делать, поражать тебя в голову, да? Смотрите, когда родился у Евы Авель. Смотрите, Адам познал Еву, 4 глава, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. Что, ну, разве ей Бог дал его? Как вы думаете, что сейчас думает Ева? Как вы думаете, о чем, почему она говорит, что Каин это человек, эрверп это называется, эрверп это как по-немецки, по-русски вообще? Приобрела я от Бога человек. Почему от Бога?
Ну,
Адам же познал его, не Бог. Она говорит, от Бога я получил. Почему она это говорит?
Потому что я, наверное, как Бог сказал, что будешь рожать.
А мне кажется, ну я не знаю, почему я с Евой не разговаривал, но мне кажется, потому что она это помнит, что Бог ей сказал, Бог дьявол змею сказал, что семя жены будет побеждать тебя, твое семя, да? В голову поражать будет. И она теперь рожает. Может быть, что она думает, что сейчас мы увидим, почему я так думаю еще дальше. Она думает, вот он, теперь он паразит этого змея за то, что он нас тут в Эдемском саду Ферфюрт соблазнил, и мы теперь вылетели и должны в поте лица работать. Кого поражает Каин? Вместо семя змея поражает ее другое семя, которое рождается рожается Абель, вот этот, он его убивает. И теперь смотрите, она понимает, что Каин это не это семя. А Авель это тоже не это семя, потому что Авель убит, а Каин поражает вместо Авеля, вместо семя змея поражает ее вдруг, ее сына еще одного убивает. И смотрите, что происходит. 25 стих, тоже 4 главы. «Познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив». А дальше посмотрите, что она говорит. «Потому что она говорила, Бог положил мне Другое семя. Видите? Другое семя в места, которое убил Каин. И у Сифа также родился сын, он нарек имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Она живет этим семенем. У нее в голове, представьте, она верующая, она верит, что будет спасение. Она верит в Евангелие, она его не знает так, как мы знаем с вами сегодня Евангелие. Но она верит Богу. Она верит, что через нее должно прийти семя, которое спасет, которое будет побеждать этого змея, который ее соблазнил. И у нее тут ничего нету. Ага, ну значит это он, значит оно. И от него, и пошло от Сифа. Или нет? Почему? Асемиты же, помните, называются? То есть от него это и пошло. Он пошел дальше. У нас с вами... Сейчас, подождите. Что там? Смотрите, в родословной Евангелии от Луки, она идет от, как бы сын Иосифов идет. И Иосиф, 3 глава, заканчивается Еносов, Сифов, Адаамов, Божий. То есть Сиф, это семя пошло от Сифа. То есть Сиф это был вот это семя, в которого она верила. Представляете? Насколько она была верующая. Она поверила, что Бог через нее семя придет. Это и есть Евангелие. Она жила... Евангелие – это добрая весть. Она жила этой доброй вестью, что однажды... И она, смотрите, и реально Сиф появился, Каин ушел в другое место, а Сиф начал призывать имя Бога. Все они стали поклоняться Богу. Она реально увидела, что Бог функционирует. И для нее это было, я думаю, для нее это было Евангелие. То есть она увидела, что это Евангелие. Я думаю, что первое, может быть, и раньше где-то есть, но вот такое, на мой взгляд, явное такое первое Евангелие, где Бог обещал. Смотрите, Павел говорит, где Бог обещал через святых своих пророков, да? Что будет Евангелие.
Сколько он там верил? 930 лет?
Ну, это он, она не знает сколько. Адам 930 лет, да, прожила, она, я не знаю. Просто интересно, когда вот читаешь про это, смотришь, думаешь, вау, даже не подумаешь, что они... Бытие 4.1. Вот. Где у нас еще?
За эти 800 лет можно хоть что-то понять в этой жизни.
А мы хотим сразу понять. А вот за 40
лет это у нас,
да? Сейчас много информации сразу удалилось, поэтому...
Можно пораскачиваться было 800 лет.
100 лет еще не
было. Кто-нибудь еще помнит где-нибудь?
Что?
Ну, где в святых пророках Бог Евангелие предсказывал или обещал, он говорит, будет Евангелие. Смотрите, слово Евангелие это нет.
Этот Ной в ковчег, это не надежда на то, что как бы Ной в ковчег спасает людей от гибели, как
Ноя с его семьей.
Тоже,
наверное, своего рода, да?
Образ такой, да?
Да, но смотрите, это образы, да. Но мне интересно было не то, что, а где Бог обещал, что Он обещает, что однажды будет. Не что вот это сейчас спасение, а вот именно что будет когда-то. То есть будет. И он...
Много если обещаний.
Ну вот, давайте. Где? Ирма, говорите, не бойтесь.
Исайя 53.
Давайте Исайя 53 посмотрим.
Мой дед.
Евангелие, его очень много в Библии. Кроме до Евангелия от Матфея. До Евангелия от Матфея очень много Евангелий в Библии есть, да? Но именно вот как он обещает, а где там 53 глава?
53.
Что будет, да? Где? Ну, кто сказал 53 глава? Где 53 глава?
Наказание мира нашего было на нем, и раны его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил
нас. Да, здесь о страдании написано. Вот прочитайте, вот Хай говорит, 11, давайте 10, 11, 12 стих прочитаем. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет... Смотрите, интересная штука сейчас написана. Жертва... По-немецки «зюнофа» – это жертва примирения. Это жертва, которая может умилостивить Бога и Божий гнев. То есть Бог возмездие за грех смерть, гнев Божий. И вот эта жертва, она удовлетворила Бога полностью, что Он говорит: «Окей, не буду это делать». Да? Смотрите, жертва умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Видите, что он живой, он умер, но он живой. Живую жертву принесите Богу, тела ваши, Павел будет говорить. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, оправдает, смотрите, умилостивление, оправдание многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И злодеем причислен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Это Павел в Римлянах все это будет объяснять. Мы со всеми этим встретимся. Оправдание, умилостивление. Он все в Римлянах пишет. Он пишет, что Христос ходатай. Он полностью будет вот это все писать на Иисуса Христа. Это Евангелие. То есть он будет, он придет. Но в Исаии здесь начинается эта история. Адвокат, заступник, защитник. В греческом языке еще слово есть такое, утешитель по-русски написано. По-немецки это трёста, у которой, или башня. Вот, знаешь, у адвоката есть интересная функция. Если я в суде нахожусь, и у меня есть адвокат, то у меня надежду вселяет и уверенность. И с ним как-то мне спокойней находиться рядом, потому что он знает, что он делает. И если я только буду, он мне говорит: ты молчи, сиди, я буду говорить. Да, я подписываю бумагу, что он от моего имени может там говорить. И вот если он там есть, то как-то человек себя спокойнее чувствует. У него есть надежда, у него есть уверенность. И вот это слово, которое в греческом, вот это параклетус, которое стоит, вот этот эквивалент, это стоит утешитель, защитник, адвокат и байштея, тот, который рядом. То есть всегда рядом. Да, я пойду долину смерти, не боюсь зла, потому что... Ты со мной. Вот она, вот это слово стоит здесь, когда ты со мной, что мне бояться? Что я буду бояться? Представьте, вы идете на суд, вас вызвали на суд, повестка. Вы приходите, открывается дверь, заходит Иисус, говорит: я его адвокат. Ну что мне там будет на этом суде? Если царь царей пришел со мной, адвокат мой. Что мне будет, если я долину смертной тени пойду, и со мной Бог мой? Чего бояться-то? Ничего же не будет. Царь царей рядом идет. Исаия 53. Но это не начало в книге пророка Исаия. А где первый раз он говорит? Ну, не первый раз, а такие... Есть два явных места, где он говорит, что спасение будет.
Ты про Исаию?
Про Исаию, про Исаию, еще все, да.
А через Моисея разве не было пророчества из Христа?
Было, но давайте мы сначала с вами, раз уж мы, вы же сказали Исаия, так я уже и клюнул на Исаию. Ну, в смысле, что раз уж мы про него говорим. Хорошо, 7 глава, вам надо это помнить, мы должны знать 9, смотрите, люди придут к нам и скажут, Новый Завет, мне прислали вот сейчас письмо, я его стер и сказал, чтобы он больше мне эти письма не писал. Мне периодически раз в месяц приходят письма, нападки на Библию, такие статьи пишут, там люди придут, скажут, это Новый Завет, это вообще неправда, все, там, что с ними спорить, вы все равно ничего не докажете. Хорошо, Ветхий Завет, правда? Правда. Ну давай тогда. И наша задача открыть Ветхий Завет и показать Евангелие. Смотрите, 7 глава, 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение, все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Эммануэль, Бог с нами. Представляете, не просто говорит, а говорит конкретно, что Бог родится ребенок, и это будет посещение Богом земли. То есть Исаия 7.14, еще где? В Исаии. 9 глава. Вот, надо просто запомнить, 7, 9, 53, да? 9 глава Исаия. И здесь есть 9 стих, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, нарекут ему имя чудный советник, отец вечный, Бог крепкий, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Якова, и оно не сходит на Израиля. Иисус приходит, и что говорит? Иоанн что пишет? Было... Вначале было
слово.
Слово было Бог, слово было Бог. Слово пришло и стало плотью, ходило между нами. Посмотрите, что он говорит. Слово посылает Господь на Якова, и оно исходит на Израиля. И Исаия говорит вот этого ребенка, который родится, он говорит, это и есть Слово Божие, которое придет. И поэтому мы читаем, нельзя сказать, это Ветхий Завет, это Новый Завет. Это Библия, это целостность, она просто вся дополняет друг друга. То, что пишет Иоанн, он вот это пишет, он слово пришло и обитало между нами. Да, Исаия 9 глава получается с 6, я же тебе это все пишу, 8. Вот еще что-то, еще где-то Женя говорит.
Про заходим в Иисус?
Не, ну я думаю, ну это самый яркий, что мне. Да, что мне на ум приходит. Там, конечно, наверное, ну в Исаии есть. Я же, посмотрите, про Евангелие очень много написано, да? Но речь именно шла, когда он говорит, что будет, то есть где Бог обещает это. Мы смотрим, где Бог говорит, придет. Вот мы говорим, дева родится, сын родится. Он грехи наши возьмет, он умрет за нас. Все в будущем идет, да? Окей. По-моему, да. По-моему, там это было. Только это было второзаконие. Ты что сказал, второзаконие? Второзаконие, 18 глава, еще раньше, давайте посмотрим Второзаконие, ну, может быть, потом в следующий раз еще другие придут, они нам еще другие места скажут. Тут идет, смотрите, тут идет 18 глава Второзакония, 15 стих. «Пророка и среди тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте», да? А потом дальше идет 18 стих. «Я воздвигну им пророка и среди братьев их такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем моим, я взыщу с него, да? Я взыщу с него. Ну да, здесь тоже указание на Иисуса, ну, указание на Христа очень много в Библии. Но мне больше интересно было именно, где он говорит, что он придет и спасет. Именно вот именно из Евангелия. Здесь он как вождь представлен, да? Здесь как царь представлен, пророк. И это у вас должно быть параллельное место в, я не знаю, есть? Здесь Стефана, когда побивают камнями, он вот это место цитирует, что указывает, что Иисус это пророк. Окей. Есть одно слово, которое в Библии указывает тоже на него. По-немецки это называется «шпрос».
Как это на русском, да?
Отрасль.
Вот, да.
Что это отрасль? Отрасль.
Росток.
Отрасль.
Или отрасль, как это?
Отрасль. Росток, да.
Ну, росток.
А это уже ветер какой-то.
Давайте, отрасль это нецер, слово еврейское, которое что-то произрастающее. Откуда-то росток, да. Или корень, который пустил росток. То есть это все, что вышло что-то с растения. Это связано с семенем. Семя, и оно начало расти. Да? Это и есть вот это. Книга пророка Иеремия. Давайте с вами посмотрим. Иеремия. Иеремия, 23 глава. Я, по-моему, себе даже везде это отмечал.
Ты тоже помнишь, Исаия, Иеремия, Иезекииль, все мои.
Да. Смотрите, 5 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Ага. Вот имя его, которым будут называть его Господь, оправдание наше». Как на иврите это? Кто знает? «Община в Хамбурге» так называется. «Адонай Цедкейну». Или здесь стоит Яхве Цедкейну?
Ты думаешь, это пророчество на второе пришествие?
Я думаю, это на оба это пришествия. Ну, на он пришел, и пророки же видели это все как одно. А просто к тому, что, смотрите, здесь речь идет, здесь указывается, что придет отрасль, шпрос по-немецки, вот это немецкое слово, вот это вот семя, когда Бог обещал семя Еве, да? Вот это в Бытие. «Произведу от семени твоего». Помните, мы читали «Произведу», да? Там был у нас стих. Ну, это по-русски разные слова, а по-немецки, по на иврите это...
Произрастущее.
Смотрите, цера это семя, а нацер, нецер, это от семени произрастет, то есть от семени получается нецер. Иисус Назарей, нецера, да, то есть росток. Здесь интересно написано, что он спасет, видите, 6 стих, в одни его Иуда спасется, вот спасение, опять же, что Господь, то есть отрасль, которая спасение принесет. Сейчас мы с вами придем к нашему тексту и посмотрим. Это мы с вами читаем.
Мне сам говорит, подъех, отросток, отпрос, потом ответ.
Да. Это все одно слово.
Шпрос.
Шпрос. Вот это Иеремия 23.
Отпрос, потом побег.
Побег. Вот этот шпрос, это и есть по-немецки побег. 5-6. И еще есть в Иеремии одно место интересное сейчас. Это был 5-6 сейчас. 33 глава, 15 стих. Помните, как Исаия книга, так и Иеремия книга написана, когда Израиль разрушение переживал. Исаия писалась, когда Северное царство занималось Ассирийской империей, да? И людям нужна была надежда. И Бог дает надежду, Он говорит, придет, Он будет. Иеремия, когда Навуходоносор занимал Иерусалим и Иуду, и он тоже говорит, будет этот, помните, он придет. 33, 15. Жень, прочитаешь? 33, 15.
В те дни и в то время...
Еще до 17-го можешь.
Возвращу Давиду отрасль праведную, будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему... И нарекут имя Ему, Господь, оправдание наше. Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева.
Видите? И здесь тоже, да? То есть опять придет, и оно связано с чем? Со спасением. Когда Иисус Христос пришел, то вы помните, что ангелы сказали Петру проповедовал? Не ангел Марии сказал, или Иосифу, или Марии кому-то он сказал. Он говорит, он спасет кого? Народ свой от грехов их. Смотрите, Библия говорит, что он придет и спасет. Он всегда, его имя, всегда, его приход всегда был связан, Евангелие, спасение, есть спасение. Люди всегда поднимали под спасением, что вот нас притесняют, и нас надо спасти. Но ангел конкретно говорит, как, от чего первое нужно спасение больше всего человеку? От грехов, от смерти. Второе, не первая смерть проблема. Библия говорит, что первая смерть это вообще не проблема. Это нам страшно умирать, мы боимся, мы не знаем, это много веры надо, чтобы умереть и так далее. А у Бога он эту смерть как бы не видит. Он говорит, есть другая проблема большая. И именно для этого придет и Иисус пришел, как Кирилл говорил, и после Римлянам мы будем читать вначале для иудеев. Он пришел спасти народ свой. Народ его отвергает, он из всех народов выбирает, делает себе народ. В любом случае, все спасенные, это народ его становится, да? Все он свой народ спасет. Еще кто-нибудь помнит? Захария 9 глава. Захария 9 глава. Захария? Да, точно. Захария, 9 глава. Это там ссылка стояла или вы знали?
До Захария еще Михей, 5, по-моему.
Михей, точно, Михей еще. Михей у нас был. Можно сначала Захарию, потом или Михея сначала посмотрим. Давайте Михея. У Михея интересно, Михей жил с Исаией в одно время. Они в одно время проповедовали.
Только 66 книг записал, другой серии.
Глав. Михей 5. Но зато он там, что он написал, истреблю, исторгну, истреблю, искореню, совершу, истреблю, уничтожу. Пятая глава. Пятая глава, книга Михея нашли?
Да.
Пятая глава. С этими штучками удобно в этой Библии. Раз нашел. Смотрите, Михей, пятая глава. Теперь ополчись, дочь полчища. Обложили нас осаду и тростью будут бить по щекам, по ланите, судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудеями, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыку в Израиле, и которого происхождение от начала дней вечных. Почему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющая родить? Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их, и станет он, и будет пасти в силе Господней, величие имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он, кто?
Мир.
Шалом. Мир. Смотрите, это интересно. Это опять, смотрите, обещание, слова спасения нету, но люди, читающие это, понимают, что они реально видят это Евангелие. Смотрите, его будут бить по щекам судью Израилю. Конечно, мы понимаем, что это речь тоже на Христа. Но для них, для людей в данный момент сейчас поражение Ассирии побеждает. Он говорит, он придет. Народ будет в безопасности, вас никто не тронет. Это будет мир, он будет пасти вас, имя будет возвеличено, он будет великим. Докуда будет великим? До края земли. Сегодня есть где-нибудь, где не знают Христа? Ну, может, в каком-нибудь племени там не знают. А по большому счету, даже в странах мусульманских его все знают, потому что говорят, его нельзя вам слушать. Его все равно проповедуют, да? Угу. Его все знают, что он был. Вам у многих паспортах дата рождения стоит как почти во всем мире. Дата рождения от, ну, говорят, от начала века и так далее. Ну, а с чего? Да, от нашей эры. А кто решил, что наша эра началась в Рождество Христа?
Историческая церковь. Да.
Смотрите, все интересно так. Говорят, в Библии нету даты рождения Христа, да? Но в каждом паспорте она стоит. В каждом паспорте стоит дата рождения Христа. То ее просто надо назад отсчитать. Она всегда стоит назад. Я открываю, у меня стоит 16 сентября 1971 года. Вот дата рождения Христа. То есть отсчитается назад, тогда Христос родился. В любом паспорте стоит дата рождения Христа. Просто она стоит. Отсчитать надо назад. Пятая глава с первого.
Твоего рождения столько, как другого рождения столько.
Да, да, да. Кто бы ни... Каждый паспорт... Каждый паспорт – это проповедь Евангелия.
Столько назад родился
Христос. Каждый паспорт – это проповедь Евангелия. Каждый паспорт любого человека указывает на Христа. Поэтому они... Главное, люди могут Библию уничтожить. Они что? Ну, а с днем рождения я еще не слышал, чтобы кто-нибудь пытался их...
Старых учебников.
Переменить.
Они считали не новая эра, а от Рождества Христа.
Да, сейчас от новой эры.
Потом в советское время как-то эру...
Переделали, да.
Ну, нет. Вообще на английском написано «АД» в дни нашего Господа переводится.
Вот.
АД? АД?
Это
Анно Домини, да?
Да.
Это год Господень. А по-английски называется, а до рождения Христа, по-английски, before Christ, так и называется, BC. 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 Хорошо, это такие яркие самые, да? А, Захария, Захария, 9 глава.
Захария?
9, да?
Кстати, Захария, почему в Захарии 9 главе? Вы помните историю, почему там, что там происходит? Михея, Исаии, разрушение, захват Израиля идет. Евангелие. Ассирия. Ассирия, 722 год. А здесь что происходит? Захария. Переселенцы вернулись назад и перестали строить храм. И Агей и Захария приходят, дают им, извините за выражение, жару. И они начинают снова строить, потому что они боялись эти народы, которые им угрожали там. Смотрите, и Захария не просто им говорит, так, давайте, Агей пришел, как наехал там на них, извините за выражение, да, вы тут свои дома все строите, а дом Господа запустение, вам комфортно в своих домах? А его дом почему? И они там, у него такой... А Захария, он не просто их подвигает строить, а он им надежду дает и будущее рисует. Он говорит, это то, что вы делаете, это связано с будущим. Это очень важно для будущего будет. Поэтому вам надо это делать. И они идут делать. Смотрите, что вот он говорит, Ирма говорит, да? 9 стих. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и...» Какой?
Спасающий.
Спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сын подъяремный, тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, от реки до концов земли. Опять, смотрите, какая надежда. Стройте храм, потому что будет время. Куда он придет? Он придет в этот храм. Ваш храм нужен. Куда пришел Христос? В этот храм. Там, правда, Ирода был уже храм, который Ирод уже там подшабашил, да, там уже под... Но это был тот храм, в который строили эти люди. Представьте себе, они строят храм, а он говорит, в этот храм придет Господь. И они идут строить его, этот храм. И все ждут, что он придет, умирает, следующее поколение, но он однажды пришел, и не узнали, да?
А через сколько лет это, интересно?
Это можно посмотреть в книгах «Царств» и «Паралипоменон». До какой царь, какое время, какой
год. По-моему, таблица есть.
Ну да, таблица есть, конечно, в составе.
Чего?
Ну, когда царство, в первое время какого царства был такой пророк, мы это тоже проходили.
А, есть у меня эта таблица.
Мы
Захария, это 400, нет, это, подожди, сейчас я тебе скажу, 500 какой-то, 525-й, чешо, 520-й год Захария написано к ним, до Христа рождения. Окей.
Храм, когда ты не помнишь, что это храм, после того, как они отстроили, слава Господня пришла еще раз, когда молились, это же уже было после Соломона, правильно?
Насколько я знаю, нет.
Нет, сейчас вот голову.
Нет. У них же, когда слава Господня ушла, и у них в Талмуде даже написано, что Бог, что слава Господня покинула Израиль. И нету там. И поэтому получается, что Христос, это и была слава Господня, в храм посетила, да? Потому что когда Иезекииль пишет, то у него слава Господня в книге Иезекииля, она персона, она живая. Она не просто какое-то облако или дым какой-то.
Интересные вещи, это всякие звери описаны.
Да. Но это еще тут непонятно что. А вот еще в Захарии 12 глава, смотрите. 12 главе, кстати, 12 глава, 10 стих, это считается одним из ключевых стихов Захарии. Помнишь, где ты нам давал, раз и вытащил?
У меня тоже дома такая есть. Еще синяя была.
Синий Новый Завет. Да. У меня есть дома еще. Их, кстати, не выпускают больше.
Хорошая заглавка.
Их, если можно, если делать, то надо как-то фотографировать, сканировать и размножать. Их больше не делать.
Откуда это? Что это
раздавало? Ну, меня учился, нам принесли пачку бесплатно дали. Захария, 12 глава, 10 стих. Это ключевой стих Захария. Захария всю свою книгу пишет вот об этом. 12.10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют духа благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Это же Евангелие. Это же будет время, когда они будут плакать и рыдать. Будешь еще дальше туда. Смотрите, есть обещание... И пророки просто у них, они, сейчас я недавно слушал, значит, до какого-то раввина, значит, было два представления о Мессии. Должно было быть два Мессии. Первый должен быть страдающий Мессия, второй Мессия должен быть торжествующий. Они думают, что это два Мессии будут. И вот эта вот картина торжествующего Мессия, она к приходу Христа, ну, раввины пишут, как сегодня, если их читаешь, они говорят, что она в умах людей стала преобладать. То есть они того страдающего как бы забыли уже, а вот это торжество, что он должен прийти, царство поставить и торжествовать. А что по поводу страданий, как бы оно вылетело, что он страдать должен. И вот Христос пришел и стал им это напоминать. Смотрите, я должен пострадать. Вы верите, что я Мессия? Верим. Ну так я должен пострадать, меня должны убить, меня должны насмехаться. А мы все это...
Не будет с тобой такого, Господи,
да? Да, не будет с тобой. Ты нам нужен торжествующий Мессия, а не страдающий Мессия.
Корень, я уже забыл, корень имени Иешуа, это же спасение.
Вот сейчас, вот я к этому иду. То есть смотрите, везде связано со спасением. Спасение, спасение. Кстати, в Коране ни одного слова спасения нет. Ни одного.
Да?
Ни одного слова нет благодать или милости, ни одного слова спасения нет. То есть спасение не подразумевается в Коране. Его просто нет.
А какие у них есть?
Ну, я не знаю, там много всяких слов, но спасения нет. Вот. Я думаю, что, может быть, другие придут, или мы еще будем встречать, мы еще много разных найдем. Я думаю, это одни из самых главных, которые указаны на спасение. Давайте посмотрим еще Малахия. Может быть, вы вспомните, когда-то уже давно, в этом году, в начале, я проповедовал.
Я сейчас сказал только рано, я недавно слышал проповедь, был на арабском языке в Египте, кстати, можно Дерзер послушать. Он говорил на английском, мы переводили в церковь для христиан, верующих в Египте. И он Бога Библии, да, он, то есть он, будет, он называет Аллаха. Мне так непривычно слышать, да, вот, что Аллах, ну, для них это Бог, не просто как бы имя персоны, да, ну как бы, может быть, там вначале так было, а потом в языке это изменилось. Что он как бы на Бога говорит Аллах, да, я так думал, ну, да, непривычно слышать.
Непривычно, да. Потому что если богословский взять, получается, что это разные боги. Аллах и Яхве.
Ну, вот. У них теперь как бы имя собственное, когда-то
стало
именем
нарицательным. Хорошо, смотрите, третья глава. Посмотрите, как начинается Малахия. Последняя книга Танаха. Танах, вы же помните, что такое Танах, да? Нет. Пятикнижие это Т буква в слове Танах. Т. Это пятикнижие, это Тора. Пять свитков Пентат. Танах это три части израильской Библии. Танах называется. Т это Тора. Н Невим. К это Китувим, Ха стоит там, ну как там Кх получается, читается как Танах, Танах, да, наш Ветхий Завет. Но он не совсем наш, потому что книги-то все те же самые, очередность другая книга. Но в принципе, да, один в один наш Ветхий Завет. Называется Танах. Взяли гласные буквы, поставили, и получается Тара, Невим и Китувим. Танах, сокращенно. На иврите? Это как слово Иегова появилось, помните? Это Яхва взяли, и гласное от Адонай поставили, получилось Иегова. А евреи сегодня, раввины называют Бога, они же не говорят Бог и Господь, им же нельзя, ну это же... Вдруг... А откуда вы знаете, вы сейчас напрасно имя Бога произнесли или нет? А вдруг Бог же тогда накажет, заповедь нарушить? Они говорят просто имя, Хашем. Хашем. Это имя на иврите. А. Они когда говорят, вот Хашем нам сказал, Хашем нам повелел. Ну, им, они боятся имя Бога назвать, потому что есть заповедь. Да, есть заповедь, что не произноси имя Господа в суе, напрасно.
Ну,
а они же, а кто ее знает, сейчас ты сказал, а вдруг сердце у тебя не совсем чистое было, то, что ты заповедь нарушил.
Вот поэтому говорит,
Хашем, Хашем, Хашем.
Это такая святая книга, что не каждый может читать, как он говорит, и прежде чем взять, они там делают какие-то поклоны, читают, а потом могут...
Ну, но евреи там нас читают стоя.
Ну, стоя, ну, а эти...
В некоторых еще, в некоторых общинах христианских тоже читают Библию стоя. Мы были в Хамбурге, на конференции. Он сказал, сейчас мы будем читать, я попрошу всех встать, все встали, он читал. Между прочим, мессианские евреи радуются, когда они такой видят. Ну, хоть что-то от нас осталось. Христианские общины. Потому что Иисус тоже встал, когда читал. Помните, в синагоге он открыл свиток, встал и стал читать. Сидя нельзя было читать, это неуважение было к тому, кто написал. Если царь писал указ, его сидя читать нельзя было. Только царь мог сидя читать письма. А письма царя должны были все читать стоя. Потому что царь написал, ты должен встать перед письмом царя и прочитать его. Иначе это было, что это такое, тебе царь письмо написал, ты даже не встанешь. В общем, в те времена тогда, да? Смотрите, вот третья глава, Малахия, книга заканчивается. Смотрите, вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной. Внезапно придет в храм свой Господь, и они его не узнали. Которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он грядет, Господь Саваоф. Теперь смотрите, интересно, как заканчиваются последние два стиха Танаха Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного. Смотрите, это же угроза, да? В малых пророках День Господень – это суд, это угроза, это разрушение, это казнь, это наказание. Вот он идет, этот День Господень. Смотрите, 6 стих – это Евангелие. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Слова спасения нету, но оно там стоит. И Илия, вот этот Илия, скорее всего, имеется в виду Иисус, потому что сердца изменять может только Бог, человек не может. Илия – это такой прообраз, он и на Илию, и на Христа был этот прообраз, потому что написано, что он в духе Илии пришел. А Иоанн Креститель был Илия. Есть стихи, которые конкретно говорят, что Иоанн Креститель Илия. Да, он пророк, приготовит путь Господу. Но дальше Илия не закончился, потому что Христос стал менять сердца. А? Что спросил?
А я имею в виду, вот это как рождение или потом, когда он придет?
Но это уже не рождение, это уже о том, что он будет спасать людей, да, изменять. Слово проклятие здесь с русским православным словом, мистическим, ничего не имеет общего. Уже еще в какой, не знаю, по счету раз скажу вам. Это уничтожение, это полное уничтожение. Это не мистика, не наросты, не болезни, не еще что-то с этим связанное.
Я так и понял.
Это полное уничтожение. По-немецки написано «медбаншлаген». «Баншлаген» – это когда уничтожают, и ничего живого не остается. Фербаном есть такое слово, да? Это выселение, по-моему, фербан.
Ну, изгнание.
Изгнание. То есть, когда людей берут, например, и их изгоняют, чтобы ни одного из них не осталось, это называется по-немецки фербаном слово. Изгнали. Вот баншлаген, это значит, это полное уничтожение. То есть, День Господень, он уничтожит... Смотрите, День Господень, он уничтожит полностью все. И теперь, будут люди, у которых будут измененные сердца, и они не будут уничтожены. То есть это, представьте, последний стих Ветхого Завета, Танаха, еврейской Библии, говорит о том, что должен кто-то прийти. То есть продолжение следует. Как это? Coming soon, или как по-английски называется? Coming soon. To be continued. Продолжение следует.
Только
да? Понимаете? То есть книга, вот у них есть книга, у иудеев, которые они все, читая ее, доканчивая до конца, понимают, что это не конец. А теперь откройте Откровение. Разве туда еще что-то можно вставить? Последнее.
Книга.
Насколько здесь открытый конец и насколько в Откровении закрытый конец. Что там уже там запрещается что-то вставить. А в Малахии мы видим, что тут там он такой открытый,
аминь,
что ты только сиди и жди. Смотрите, 16 стих. Я Иисус. Вообще, да? Малахия же тоже заканчивается тем, что должен прийти кто-то. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есть корень и потомок Давида. Понятно? Отрасль. Он говорит, что это он. Звезда светлая утренняя, Моргенштерн. И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий, пусть приходит, и желающий, пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от книги слов пророчества сего, того отнимет Бог участие в книге жизни, и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий это говорит... Давай, гряди, Господь, скоро. Ей, гряди. Скоро. Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе, благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Что туда еще можно вставить? То, что-то можно поставить? Она просто закрыта и несколькими печатями запечатана. Посмотрите, насколько здесь открытый конец в Ветхом Завете. И насколько здесь он закрытый. И заканчивается той же персоной. То есть, когда мы с вами читаем Римлянам, то Павел говорит, что Бог в пророках, в святых писаниях, через пророков своих обещал прежде Евангелие это. То, что я вам сейчас буду писать, я его не придумал. Я его не изобрел. И Иисус его не придумал, когда он пришел на землю и родился. Это было пророка, прочитайте там. И поэтому нам с вами очень важно, чтобы мы знали Евангелие в Ветхом Завете. Чтобы мы могли, помните, Филипп сидел. Представьте себе, Филипп сидит, ему Бог говорит, иди на дорогу, по которой никто не ходит. Он идет на эту дорогу, едет евнух, помните, хранитель сокровищ царских, эфиопских. Читал что? Пророка Исаия, да? Он ему рассказал, объяснил. Смотрите, он ему объясняет книгу пророка Исаии.
Ну, не все, но как бы, да?
И, ну да, то, что он читает, этот кусок. И он ему задает вопрос. Нет, и он ему задает вопрос, что препятствует мне креститься? Причем тут Исаия крестится, скажите? Там что, разве про крещение стоит? Вы смотрите, вот читает человек Исаия, значит, он взял Исаия, и на основании этого объяснил ему Евангелие, плюс, плюс еще и крещение. Да. Он ему объяснил, он взял Исаия и объяснил на основании, у Филиппа вообще ни одной книжки нету, кроме Танаха, кроме Ветхого Завета. Вообще ничего нет. А? Павел пришел из города в город, проповедовал, у него в руках был Ветхий Завет. И он людям объяснял на основании Ветхого Завета, что Иисус это Мессия, Сын Божий. И поэтому я думаю, что нам просто необходимо знать Ветхий Завет и на основании Ветхого Завета людям объяснить, что Иисус это Мессия. Евреям особенно, потому что евреи же не принимают. Они же, ну в них беда, что они Ветхий Завет-то не знают современные евреи, ну те, кто в Германии здесь, по крайней мере. Я сколько не разговаривал с евреями, кто не ходит в общины, они же вообще не знают. У меня жена каждый раз продукты получает на Тафеле, на нашем, да, и она все время с ними разговаривает. Она говорит, вам не стыдно? Вы даже не знаете историю свою. Вы даже Слово Божие, которое Бог вам дал, вы его не знаете. Как вы собираетесь умирать, она им говорит. Как вы собираетесь перед вашим Богом представить? Они там глаза вылупят на нее и хлопают, и уже бледные становятся все.
Она им надежду дает?
Ну, она говорит, он же для вас пришел. Сейчас она говорит, а вы праздник празднуете? Они же там все стоят. Там же, она, по-моему, одна там русская, ну, не русская, а немка стоит. Там в очереди почти все евреи стоят. Она говорит, вы праздник, ты Хануку празднуете? А она им давай расскажет, что за праздник это. Она говорит, сейчас вот в Дюссельдорфе там будет суббота, мессианская община будет встречать. Мессианская община? А что, евреи, верующие в Иисуса Христа? Хануку тоже справляют? Они у нее спрашивают. Она им говорит, здравствуйте, приехали. И Ханука это еврейский национальный праздник. Это не связано с веришь ты в Иисуса Христа или не веришь ты в Иисуса Христа. Это связано, еврей ты или не еврей. Чьи вы евреи, если вы даже Хануку не празднуете? Представляете, то есть они вообще ничего не знают. И поэтому я помню, 2 или 3 года назад Кирилл, помните, здесь был? Он говорил, идите, расскажите евреям, кто им будет рассказывать? А чтобы Евангелие, а чтобы им рассказывать Евангелие евреям, его же надо знать, а знать его надо оттуда. Вон, смотрите, здесь обещал, здесь обещал, здесь обещал, здесь обещал, здесь обещал. Вот он пришел.
Да, евреям без Ветхого Завета...
Бесполезно.
То же самое, что начинать дом строить с крыши.
Да, они же новые даже слушать не будут. Поэтому, когда ты говоришь, смотрите, когда, например, открываешь языки, и там написано, он говорит, я приду на землю, буду пасти овец моих, да, и целый объясняет, как он будет это делать, приходит Иисус, говорит, я есть пастырь добрый. Это кто? Понятно, кто это. Его только за это могли раз. За все я есть, которые он сказал, его за каждое могли 2 раза распять. За каждое. Он сказал, я есть пастырь добрый. Все. Его можно сразу брать и тут же казнить, потому что он сказал, что он Яхве. Пришел в человеческом обличии стоит, да? Спасибо. Окей, хорошо. Давайте смотреть. Давайте, который Бог прежде обещал через пророков своих святых писаниях. Писания как называются?
Писания.
Святые? Святые это какие? На иврите. Отделенные. Писание это отделенная книга, она с другими книгами ничего общего не имеет. Это книга, которую поэтому евреи вставали и читали ее. Когда они открывали чтение, у них недельное чтение, они должны были читать. Первый читал Тору, А второй читал кусок из пророков, да? Это недельное чтение, можете узнать, как они читали Ветхий Завет. Это было святое? Это же... Если вы фильмы видели, может быть, видели какие-нибудь фильмы про войну, где про евреев показывают, когда бежали, что они с собой тащили, раввины? Свитки? Это единственное, что они хватали из дома.
И шляпу.
Ну, шляпу и свитки, да. Свиток надо. А знаете, что обозначает, почему они голову покрывают? Это же благословение. Бог послал на меня свое благословение. Вот оно на мне лежит. Благословение Господне.
Кипа тоже?
Ну, вот кипа это и есть это.
А потом шляпа?
Шляпа там, это сильно.
Смотришь, они сидят, когда поют, ну, там,
за
эти... Они со столами, они в шляпах и сидят, они головы не снимают.
Давайте дальше с вами посмотрите. Значит, смотрите, как он делает. Предложение очень многосложное в римлянах. Мы все римлянах. В римлянах у вас главная закладка должна лежать.
Да.
Ну, потому что мы тут, если мы где-то будем что-то открывать, мы будем всегда возвращаться туда, потому что мы там.
Я, честно говоря, иногда по-русски читаю, временно не понимаю, не понимаю. Я не знаю, как вот на армянском там все понятно, нет?
Ну, я понимаю.
Там у него есть просто предложение, особенно в этом, 13 глава, по-моему.
13?
Не, мы сейчас первые еще. Мы как бы.
Не, ну я думаю, что если бы вы прочитали, наверное, временно.
И вот, например, для меня самое интересное в том, то, что ученики, да, 3 года фактически были с Иисусом, а он, наверное, 1 или 2 раза, да, встречался, и столько он писал. А ученики-то...
Да. Бог его вот, избранный сосуд, он же говорит, что избранный к благовестию Божию. Бог избрал именно его, чтобы он пошел Евангелие распространять. Что ты будешь распространять Евангелие.
Как будто он с ним родился.
Ну, кстати, как знал, мне кажется, из всех учеников и всех апостолов, единственный, который знал Ветхий Завет, это был Павел. С красным дипломом.
Ну, вообще, он Галилея учился.
Хорошо, если не наизусть он его вообще знал. Если это был единственный, которому вообще ничего не надо было, чтобы Евангелие рассказывать. Там Петр, там рыбак, там сборщик налог. Смотрите, что Бог избрал этих, а они понесли это Евангелие, они понесли, но потом Бог, чтобы покорить народы, сейчас мы с вами будем говорить, он берет Павла. Он берет того, который знает менталитет. Мы будем об этом еще говорить. Почему он говорит, для этих я стал как это, для этих я стал как это, для этих. Он берет того, который высоко образованный, но может говорить так, что его все понимают. Да? И он...
Здесь покаяние, когда вы остановили, он, зная Старый Завет, не знал Евангелие.
Не знал Евангелие, он не знал Христа. Евангелие это персона, он эту персону не знал, поэтому он не мог знать Евангелие. Он лично не был с ней знаком. А раз ты не знаком со Христом, значит ты не знаешь Евангелие. Смотрите, многосложное предложение. Значит, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию. То есть благовестие Божие это цель Павла, правильно?
Да.
Благовестие Божие. Опять смотрите, которое Бог обещал через пророков своих святых писаний о Сыне Своем. Евангелие – это Сын. Смотрите, Евангелие, которое Бог обещал о Сыне. То есть Евангелие о Сыне. Вот смотрите, которое Бог обещал, как это по-русски называется, вот эта вставка, это какое предложение? Это, если это убрать... То смотрите, если я читаю первый стих, без второго, третий без второго, смотрите. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию о Сыне Своем. Второй стих это вставка. Это он, это как вот как это называется? Причастный оборот, предаточное предложение. То есть это предложение описывает, откуда взялось Евангелие. Но дальше о Сыне Своем продолжается Евангелие о Сыне Своем. Евангелие это персона, это личность. О Сыне Своем, который... смотрите, главное слово Евангелие, Сын. Сейчас идет опять описание Сына, описание Евангелия все еще, да? Который родился от семени Давида по плоти. Почему это важно?
А теме Давида?
Да.
Ну, тут было написано про пророка.
Давайте сейчас посмотрим дальше. А смотрите, о сыне Давида, о сыне своем, который родился от семени Давида по плоти, и открылся сыном Божьим в силе по духу святыни. Смотрите, по плоти и по духу. То есть сын Божий, Евангелие, он с плоти, он по плоти. Вот его происхождение, а по духу чей он? То есть по плоти он сын Давида, а по духу он сын Божий. Смотрите, сын Давида, сын Божий. Как он был, как Бог доказал, что он Божий? Смотрите, любой человек, встречаясь с Иисусом, мог сказать, да какой ты Божий? Вот ты так, вон, потрогай, он такой же, как я. Бог, как Бог доказал, что он сын Божий? Здесь написано, смотрите. Через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе наш. То, что он сын Давидов, у нас есть родословное. Сейчас мы ее откроем. А то, что он сын Божий, Бог его воскресил. То есть воскресение – это и есть доказательство, что он Божий. Помните, когда дьявол пришел и сказал, если ты сын Божий, и что он там ему предлагал? Всякие трюки, да? Не это было доказательство, что он сын Божий. Доказательство, что он сын Божий, это было, что он воскрес. Он победил смерть. Воскресение показало, что это тот, которого в Бытие, в 3 главе, Бог обещал Еве. Угу. Это можно было только через воскресение. Без воскресения. Поэтому Христос не пришел и ушел с земли. Без смерти, воскресения, это Павел объяснил, вот мощь, любую, откройте, если вы будете читать Деяния апостолов. Можете открыть любую проповедь любого апостола. Любой, кто проповедовал, каждая проповедь заканчивается воскресением. Бог воскресил того, которого вы распяли, говорит Петр. Любой. Она заканчивается, помните, Павла, Женя читал недавно. Павла в Ареопаге слушают, говорит, дошел до воскресения, все. Без воскресения вас будут слушать много. Долго и дискутировать. Как только вы дойдете, что он умер и воскрес, все это уже неинтересно.
Но без воскресения нет ни надежды.
Нет Евангелия. Евангелие без воскресения. Евангелие. Посмотрите, как он пишет. Евангелие это сын, это персона, которая человек и которая Бог. То есть он должен был быть сын Давида, и он должен был. Теперь смотрите, где еще есть крик об этом? Может быть, кто-то еще вспоминает, и мы, наверное, закончим, потом в следующий раз будем дальше говорить. Иов, книга Иова, многострадальный Иов, такие тяжелейшие страдания находит, переживает. И вот те вещи, которые он в этих страданиях, обвинения, непонимания, он Бога врагом называет. В русском это не написано, в оригинале, в немецком написано, что он враг мой, он враждует против меня. Но вдруг у него проскальзывают такие вещи, которые ты думаешь, вау, ничего себе. Вы еще не читали книгу его?
Читали.
Вы уже все прочитали?
Нет.
Книга Иова, давайте посмотрим, где именно вот об этом она говорит. Так, Иов, Исфит, Иов.
554.
Да, 544 страница. Давайте посмотрим. Иов, значит, 9 глава, с 32 по 35 стих. Девятая глава.
Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь его, ибо я не таков сам себе.
Скажите мне, кто может положить на Бога руку? Вот смотрите, что Иов говорит. Он говорит, мне смысла вообще нету с Богом разговаривать. Я все равно, что я скажу, я буду виноват. Есть такие люди, знаете, с ними, что бы мне говорили, вы всегда виноват будете. Кто, вам надо, чтобы с ним разговаривать, надо посредника иметь, который мне авторитетный, ему будет авторитет. То есть кто-то должен, который больше, чем он, авторитет обладает. Бывают такие люди. Ты сколько не говори, ты все равно, что будешь говорить, ты все равно будешь виноват. Любое твое, знаете, как американская полиция, все, что ты скажешь, будет обращено против тебя. Все равно, что ты скажешь. Ты скажешь, ой, какие вы хорошие, и это против тебя в суде пойдет потом. Ты лучше молчи, и они говорят, я буду молчать, пока не придет адвокат. Смысла нет разговаривать. Кто-то должен быть, мне нужен посредник, чтобы с вами разговаривать. Потому что я все равно буду виновен. Смотрите, Йов находится, и он говорит, я все равно, что я скажу, я буду всегда, я все равно виновен, я насквозь. Я смотрите, перед этим, где он говорит это. Я сейчас чуть раньше. Посмотрите, 27 стих. «Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой, я ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невиновным. Если же я виновен, то для чего напрасно я томлюсь? Хотя бы я омылся и снежной водой, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь и возгнушается мною одежды моей». Он говорит, все равно, что я могу вот просто ничего не делать, весь час отмоюсь и чистый буду сидеть, и все равно ты найдешь по мне грех, я буду виновен. Он говорит, чтобы мне с ним разговаривать, с Богом, кто нужен? Посредник. Он не говорит, он же не знает. То есть он понимает одну вещь, он понимает Евангелие, начинает понимать. Нужен кто-то, кто имеет авторитет, который будет... Смотрите, он выражение. Кто положит одну руку на меня, а одну положит на Бога. Ну, извините меня, кто может на Бога руку сверху положить? Кто такой наберется на... Во-первых, это никто не может, даже это невозможно. А во-второе, даже если бы это было возможно, кто на наглости наберется руку? В то время руки класть на голову кто мог?
Священник.
Ну, тогда еще священника Йова не было. Отец семейства, то есть самый... То есть Йов мог на всех своих детей руки положить и благословить их. Но на Йова никто не мог сверху Йову руку положить. Он говорит, надо кто-то, чтобы вот так положил и сказал, так, ты, подожди ты и подожди ты. Так, давай, ты говори, я здесь буду между вами, мы сейчас это дело разрулим здесь. И он говорит, это единственный шанс у меня есть поговорить с Богом. Тогда, смотрите, он говорит, видите, он говорит, если кто-то сделает, да? И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам себя. Вот тогда я могу с ним разговаривать, тогда у меня шанс есть с ним пообщаться. Иначе нет. И он даже это понимает, и поэтому он, смотрите, и поэтому вот эта штука, она говорит, что этот тот посредник, он должен быть человеком, и он должен быть Богом. Он должен этого понимать, чтобы с ним разговаривать. И этого понимать, чтобы с ним разговаривать. Иначе, представьте, если придет человек, придет адвокат, который будет смотреть на меня и скажет, я вообще никак не могу понять, где у тебя проблемы. Что ты меня позвал? Это вообще не проблемы. Понимаете? То есть это должен быть адвокат, который должен меня понимать, и он должен судью понимать. Он должен понять, как тот тикает, и должен понять, как этот тикает. Тогда он может между ними быть посредником. Иначе смысла нет. Да? Поэтому так важно, что Павел, начиная Евангелие описания, говорит, смотрите, во-первых, оно обещано было с прежних времен, в пророках стоит, это не что-то я придумал. Во-вторых, мы говорили в прошлый раз, оно Божий инициатор Евангелия, Бог. В-третьих, это Сын, который был по Давиду, пришел, и который был по Богу. Это именно тот, о котором говорил Иов. Представьте себе, когда Иисус умер и сошел в преисподнюю, Иов его увидел. Ах, вот он кто. Вот он пришел. Иов там, помните дальше, Иов как-то говорит, что он обязательно знает, что когда он умрет, он увидит Бога своими глазами. Да? Что он он верил в это искупление, опять же, а я знаю искупительного жив, это спасение, искупление. Они все верили в то, что будет однажды это семя придет. И это семя пришло. Поэтому мы так долго буксуем с вами на этом начале, чтобы нам посмотреть вот это мощное вступление, которое делает Павел здесь, чтобы мы могли увидеть это все. Смотрите, сейчас он описывает суть Евангелия, а в следующий раз мы с вами еще чуть-чуть про Давида поговорим. Почему это важно? И потом мы посмотрим цель Евангелия. В этих семи стихах он, в принципе, все письмо описывает. Ну, все, о чем он сейчас будет говорить. Сейчас вот это все он будет раскладывать по полочкам. Вот эти семь стихов здесь, в этом послании. Да? Он говорит, суть Евангелия – это Иисус. Да. Суть Евангелия. Да, да. Суть Евангелия – это Иисус, а цель Евангелия и как мы с вами не удивимся, покорять, верить все народы. Евангелие, хотя и было обещано Израилю, и он это тоже объяснит для всех народов. Предназначено. Почему он для всех? Он все это объяснит. Так мне интересно, мне знаете, что интересно, сколько он писал это послание к римлянам?
По времени, знаешь?
Да, просто, что он же не сел за день, его не написал. Я думаю, что он долго писал это письмо. Окей. Okay.